В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Граждан, перечисливших деньги грузинской мечте, выселяют из квартир. Леонид Тибилов меняет структуру правительства самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Как всегда по пятницам, рубрики «Гость недели» и «Городской репортаж». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: открылся саммит 8 ведущих в экономическом отношении государств мира «Большой восьмерки». Израиль обвинил Иран в сознательном затягивании переговоров по поводу своей ядерной программы. В Азербайджане начался процесс по делу главного редактора оппозиционной газеты «Хурал Аваза» Зейналы. В резиденции президента США Кэмп Дэвид, штат Мэриленд, сегодня открылся саммит 8 ведущих в экономическом отношении государств мира «Большой восьмерки». Главной темой двухдневных дискуссий лидеров США, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и России станет, как ожидается, ситуация в мировой экономике и, в частности, в еврозоне. В связи с политическим кризисом в Греции ряд экспертов вновь выражает опасения относительно будущего единой европейской валюты. Будут обсуждаться и вопросы глобальной безопасности, в том числе ситуация в Сирии и ядерная программа Ирана. Лидеры проведут множество двухсторонних встреч. Россию на саммите будет представлять премьер-министр Дмитрий Медведев. Президент Владимир Путин отказался от поездки в Кэмп-Дэвид, как сообщал, в связи с работой по формированию нового кабинета министров. Предложение по его структуре и составу Медведев передал Путину в начале недели. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сегодня обвинил Иран в попытках обмана и сознательного затягивания переговоров с ведущими мировыми державами по поводу своей ядерной программы. Нетаньяху, находящийся с визитом в столице Чехии Праги, заявил, что Иран вовлекает международное сообщество в свою игру. Следующий раунд переговоров 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии с властями Ирана намечен на 23 мая. На встрече, которая состоится в Багдаде, представители международного сообщества попытаются убедить Иран приостановить свою ядерную программу, которая, как полагают на Западе, имеет военные цели. Тегеран настаивает на ее мирном характере. Израиль рассматривает создание Ираном ядерного оружия как прямую угрозу своему существованию и не отказывается от возможности нанесения военных ударов по территории Ирана. Верховный суд России отклонил надзорную жалобу по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Об этом говорится в сообщении, размещенном сегодня на официальном сайте суда, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Полный текст отказного постановления опубликован на сайте Верховного суда. Здесь, в частности, отмечается, что доводы защиты об ошибочности обвинения, предъявленного Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, отсутствии в их действиях общих признаков хищения и признаков присвоения веренного имущества, обоснованно признаны несостоятельными, а заявление о политической мотивированности уголовного преследования осужденных и нарушении судом их права на защиту, о тенденциозности председательствующего судьи не нашли своего подтверждения. При этом нарушение норм уголовного закона, о которых утверждается в надзорной жалобе, судами не допущено. В конце 2010 года Хамовнический суд Москвы приговорил Михаила Ходорковского и Платона Лебедева к 14 годам лишения свободы за хищение нефти и отмывание преступных средств. Позже Мосгорсуд смягчил наказание на 1 год. С учетом уже отбытого по первому приговору срока, Ходорковский и Лебедев могут выйти на свободу в 2016 году. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа. Новости.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун считает, что за недавними взрывами столицы Сирии Дамаске, жертвами которых стали 55 человек, стоят боевики Аль-Каиды. По словам Пан Ги Муна, присутствие террористов в регионе и их вмешательство во внутренний конфликт в Сирии создало очень серьезную проблему. На Аль-Каиду возлагают ответственность за взрывы и власти Сирии, которые обвиняют оппозицию в связях с террористами. Недавно власти опубликовали список из 26 арестованных иностранных граждан, которые, как утверждается, воевали против правительственных сил. В Азербайджане начался процесс по делу главного редактора оппозиционной газеты «Хурал», рассказывает Фарид Арифоглу.
В суде по тяжким преступлениям Азербайджана начался процесс по делу главного редактора оппозиционной газеты «Хурал» Аваза Зейналлы. Журналист был арестован в октябре прошлого года по обвинению в получении взятки в крупных размерах на основе жалоб депутата парламента Гюляр Ахмедовой и еще четырех человек. Тогда же было конфисковано имущество редакции газеты «Хурал» в связи с обязательствами издания выплатить установленные судами денежные компенсации по искам ряда высокопоставленных чиновников. Зейналлы отвергает предъявленные обвинения и считает, что его преследуют за критику руководства Азербайджана. Адвокат журналиста Эльчин Садыгов заявил о сфабрикованном характере уголовного дела и отсутствии доказательств получения взятки. Местные международные правозащитные организации осудили уголовное преследование Зейналлы и призвали освободить журналиста. Власти Азербайджана отвергают политическую подоплеку в деле Зейналлы. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
В Симферополе на митинг, посвященный 68-й годовщине депортации крымских татар, вышли около 15 тысяч человек. Участники траурной акции требуют признать депортацию крымско-татарского народа геноцидом, создать крымско-татарскую автономию в составе Украины. В мае 44-го года по приказу Сталина из Крыма в Сибирь, на Урал и в Среднюю Азию были насильно вывезены более 180 тысяч татар по обвинению в сотрудничестве с нацистской Германией. В ходе депортации и в первые два года после нее погибли более 40% высланных.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Четверо граждан Грузии в ближайшем будущем могут остаться без крова. Они совершили лишь одно преступление. Внесли на счет гражданского движения «Грузинская мечта» пожертвования, которые контрольная палата посчитала незаконными и оштрафовала граждан на сумму от 50 до 100 тысяч лари. Суд, в свою очередь, встал на сторону государственного ведомства, и дела граждан уже переданы в исполнительное бюро. Тему продолжит Нона Суварян.
Супруги Бесик Мамлаури и Тамаша Читая были однокурсниками оппозиционера Бедзина Иванишвили. В течение последних лет они, как и многие бывшие однокурсники бизнесмена, получали регулярную помощь от Иванишвили. Когда же эти люди узнали, что миллиардер ушел в политику, то решили оказать посильную помощь созданной им организации. В начале февраля на счет гражданского движения «Грузинская мечта» супруги внесли пожертвование в размере 15 тысяч лари. Их поступок привлек внимание службы финансового мониторинга контрольной палаты. Мамлаури и Читая вызвали на допрос. При этом им не дали возможность прибегнуть к помощи адвоката. После допроса контрольная палата пришла к выводу. Пожертвования на счет движения супруги внесли, нарушив закон о политических объединениях граждан. Тем более, что они не смогли доказать происхождение пожертвованных денег. В результате их оштрафовали на сумму в 10 раз превышающую взнос на 150 тысяч лари. Это решение оставил в силе и грузинский суд. До сих пор супруги не выплатили штраф, поэтому в дело вмешалось исполнительное бюро. Представители которого, по словам Мамлаури, наложили арест на его имущество.
Все, что я собрал к 60-летнему возрасту, это двухкомнатная квартира. На эту квартиру, конечно, уже наложен арест, я ее теряю. На все счета наложен арест. Я даже не могу жить в гараже, на него тоже наложен арест. Я остаюсь на улице. Остается лишь то, чтобы я вышел на улицу и покончил жизнь самоубийством. Но я этого не сделаю. Буду бороться до конца. Я не буду платить штраф ни в коем случае.
В аналогичном положении оказались Мария Метревели и Вахтанг Эдишарашвили. Исполнительное бюро также требует от них выплатить штраф по 100 тысяч лари. Их адвокат Алла Кахниаури на сегодняшней пресс-конференции заявила, что ее подопечные не нарушали закон. У всех была достаточная прибыль для того, чтобы расщедриться на пожертвования. Соответствующую документацию она представила во всех судебных инстанциях. Но эти доказательства суд не учел.
Все было направлено на то, что это решение вошло в силу, и эти люди были демонстративно наказаны, выплатили бы огромные суммы штрафа. Это было бы уроком для других, чтобы они не смели вносить на счет грузинской мечты деньги.
Такое наказание считает слишком строгим глава НПО «Справедливые выборы» Нино Ломджария. Санкция, которая учитывает 10-кратный штраф от внесенного пожертвования, вытекает из закона о политических объединениях граждан. Этот закон с самого начала вызвал резкую критику НПО. После долгих переговоров правозащитники убедили власть снизить санкции до 5-кратного штрафа. Эта поправка уже принята парламентом в третьем слушании и дело лишь за подписью президента.
Наш аргумент и тогда, и сейчас заключается в том, что 10-кратный штраф – это еще более серьезное наказание, чем в некоторых случаях уголовная ответственность. Тем более, что когда санкции были установлены, не было гарантии защиты этих людей, а деятельность контрольной палаты не была прозрачной. Многие ее решения носили туманный характер.
Ламджария надеется, что ситуация улучшится после того, как поправка войдет в силу. Но от этого 4 гражданам Грузии легче не станет. Теперь они надеются лишь на Европейский суд по правам человека. Их иск будет отправлен в Страсбургский суд в течение ближайших дней. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа. Вчера вечером президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов подписал указ о новой структуре правительства. Судя по информации, опубликованной в местной прессе, структура правительства претерпела целый ряд изменений, благодаря которым, по мнению юго-осетинских экспертов, исполнительная власть станет прозрачнее. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
По мнению местных экспертов, структура правительства создана по российскому образцу. Всего 13 министерств, 9 комитетов, включая КГБ, 4 управления, плюс контрольно-счетная палата, служба внешней разведки, госохрана и пенсионный фонд. По мнению югостинского политолога Мадины Шавлоховой, многовато для такой маленькой республики. Зато все по полочкам. Теперь хоть по названию видно, кто чем занимается и за что отвечает, говорит Мадина Шавлохова.
Это, конечно, гораздо лучше, потому что значительно сократилось дублирующих ведомств, которые были у прежнего руководства. И даже сейчас для такой маленькой республики, как Южная Осетия, все министерства и ведомства, которые есть, их все равно много. Думаю, их бы значительно можно было сократить. Ну и самое важное вот в этом процессе, то, что он наметил, это правительство, мне кажется, будет более прозрачным, и деньги этого правительства можно будет просчитать.
Депутат юго-осетинского парламента Вадим Суховрябов просит воздержаться от упреков по поводу громоздкости нового правительства и не сравнивать Южную Осетию с развитыми маленькими странами, где существенно сокращены функции государства и, соответственно, штаты чиновников. Республики пока до этого далеко. Сейчас главное – это внятная система исполнительной власти, с которой можно спросить результаты. И главное – упразднено Министерство экономического развития, местный монстр, который объединил около 20 министерств и ведомств со штатом около 400 человек, где непонятно, кто чем занимался и за что отвечал, говорит Вадим Сховребов.
Создали монстр Министерства экономики, ввели туда людей, ведомства, министерства бывшие, без права печати. Бывшие министры при старом Министерстве экономики даже не имели юридического статуса. Вот вроде бы он де-факто является руководителем, а де-юре ничего не может решать, или наоборот. И вот все это в совокупности наносит больше вреда, больше ущерба, больше убытков, чем создать штаты, которые нынешнее руководство предлагает, и содержание этих штатов. Когда человек ответственный за что-то, он худо-бедно старается решать эти вопросы.
И все-таки, по мнению экспертов, новому руководству предстоит болезненная процедура сокращения штатов, которые непомерно раздуты. Например, перед августовской войной в бытность премьера Юрия Морозова аппарат правительства и президента составлял 47 человек. При Вадиме Бровцеве аппарат разделили между председателем правительства и президентом и довели их общую численность до 270 человек. Когда депутаты задавали Вадиму Бровцеву вопросы, почему в его непомерно раздутом правительстве не существует прописанных должностных обязанностей чиновников, и непонятно, кто из них за что отвечает, премьер отвечал, что проводит эксперимент. Теперь, похоже, время экспериментов закончилось. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Уже третью неделю в Южной Осетии ходят упорные слухи о консультациях, которые президент и премьер-министр самопровозглашенной республики ведут с кандидатами на те или иные посты. Со дня на день в Цхинвале ожидают, что руководство объявит, наконец, о своих кадровых решениях. Однако и сегодня, хотя кажется о фигурах, которые возглавят ключевые посты и министерства, уже всем известно, никакой официальной информации так и не поступило. Разрозненные данные собирала Зарина Санакоева.
Кадры решают все. Чеканное звучание этой сталинской фразы явно пришлось не по духу новому руководству республики. Правительство так и не сформировано. Процесс затянулся, и неопределенность уже вызывает раздражение. Вчера был опубликован указ о структуре республиканских органов исполнительной власти, но ожидаемых назначений так и не последовало. Единственное, что остается, это всматриваться вроде бы в новую, но подозрительно напоминающую прежнюю структуру. Одним из основных, если не главным, можно считать второй пункт указа. Он гласит «Упразднить Государственный комитет по реализации проекта восстановления РИО с передачей его функций Министерству строительства и архитектуры РИО». Таким образом, упразднено ведомство, которое фактически дублировало функции Министерства строительства. Но сотрудники последнего пока не ведают, как будет проходить ликвидация Госкомитета, войдут ли его подразделения в состав министерства. Если так, то придется ли строительному ведомству брать на себя огромные задолженности по финансам и по невыполненным работам. На условиях анонимности мне также сообщили, что новый руководитель, специалист из России, уже бьется над решением всех этих проблем. Но больше всего внимания, конечно же, приковано к лидерам уже бывшей оппозиции, которые, как ожидается, получат значительные посты в правительстве. Источник в администрации президента, пожелавший остаться неизвестным, сообщил мне, что Анатолий Баранкевич уже 2 дня как является вице-премьером. Однако сам Баранкевич, с которым я связалась по телефону, комментировать ничего не стал, предложив пообщаться после обнародования указа. Алан Плиев, нынешний заместитель министра иностранных дел и опять-таки, по неофициальным данным, будущий глава администрации Цхинвальского района, также остается в режиме консультаций и поэтому не желает говорить о своем политическом будущем. Решен вопрос о назначении на пост министра финансов Азы Хабаловой, одной из ближайших соратниц Аллы Джоевой. Она уже занимала должность министра финансов республики довольно долгое время и снискала в республике репутацию одного из самых компетентных специалистов в своей области. Ждет своего назначения и Родион Сюкаев, сторонник Аллы Джоевой и один из наиболее активных доверенных лиц Леонида Тибилова на выборах. Поскольку он врач по профессии, никаких сомнений относительно того, какой портфель он получит в обществе, нет. Его уже считают будущим министром здравоохранения. Но самая большая тайна – это перспектива Аллы Джоевой, которая упорно прочит вместо второго вице-премьера. Очень похоже на то, что у нее будет право выбора. По крайней мере, ее сторонники утверждают, что она сама будет решать, что ей делать, исходя из того, с кем ей придется работать в новом правительстве. Вместе с тем информированные источники уверяют, что в главном она определилась. В ближайшее время именно правительственный кабинет станет местом ее работы. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Гость недели.
Сейчас наша постоянная пятничная рубрика «Гость недели», и я передаю микрофон главному редактору радио «Эхо Кавказа» Андрею Бабицкому. Он представит нашего гостя.
Ну, мы только что прослушали материал, где говорилось о самой большой загадке нынешней кадровой политики в Южной Осетии. Это войдет или не войдет Алла Джоева в состав нового правительства и... Она у нас сегодня гость недели, Алла Джоева, на прямой линии связи из Цхинвали. Добрый вечер, Алла Алексеевна.
Добрый вечер, уважаемый Андрей, уважаемые радиослушатели.
Алла Алексеевна, ну, я не стану вас пытать, поскольку, как я вижу, в режиме консультации никто не хочет раскрывать тайны своих будущих, своего будущего назначения. Я думаю, что и вы придерживаетесь общего правила. Поэтому, может быть, мы поговорим в таком условном, сослагательном наклонении. Если бы вы стали вице-премьером, вошли бы в состав этого правительства, чем бы вы посчитали необходимым заниматься, какое направление вы бы выбрали, и что стали бы, какие решения стали бы принимать вот на первых порах своей деятельности?
Вообще мне, конечно, более свойственен стиль апостериори, нежели априори. Поэтому предполагать, я не буду в данном случае предполагать, но выскажу свою точку зрения. Во-первых, хочу сказать, что сегодня вечером уже прозвучал указ о назначении Сюкаева Родиона советником президента Республики Южная Осетия по социальным вопросам. Слава богу, лед тронулся, хотя он тронуться должен был гораздо раньше, с моей точки зрения, потому что я всегда говорила и говорю, если американцам нужно научиться жить под водой за один месяц, то южные осетины должны научиться жить под водой за один день. Поэтому считаю, что какое-то очень ценное время мы упустим, и вопреки всем тем объективным трудностям, которые были в нашем обществе. Теперь более конкретно относительно заданного мне вопроса. Социальный блок, он включает образование, здравоохранение, культуру. И я не могу сказать при всем моем огромном уважении к своим предшественникам и коллегам, я могу сказать, что есть очень серьезные проблемы во всех этих трех направлениях. Как человек системный, я изучила бы пока сегодняшнее положение дел, а потом уже вырабатывала серьезную программу, которую совместно с министрами реализовывала бы потом. Вот. Как сложится завтра кадровый вопрос относительно меня, я не могу сказать. Одно могу подтвердить, что когда Леонид Харитонович пригласил меня, он обговорил этот пост вице-премьера, но, как вы понимаете, я человек несколько вольный, и моя фигура всегда пугает всех без исключения, начиная от Южной Осетии и кончая Москвой. Но что делать, такова моя судьба, и я с этим уже давно смирилась. И даже если этого назначения не будет, поверьте мне, что я не буду делать из этого никакой абсолютно трагедии. Я займусь партийным строительством, а буду доказывать, что я все равно буду достойным гражданином своего отечества.
Ну, раз речь зашла о партийном строительстве, то вот в течение двух последних дней особый акцент делался в том числе и вами на том, что созданная вами партия, она не оппозиционная, что вы намерены сотрудничать с партией власти, с властью помогать ей. И, в общем, было ощущение, что вы воспринимаете, вполне вероятно, себя как новую партию власти, такое единство при Тибиле. Это ощущение ошибочное?
Это все зависит от избранного президента. Я отслеживаю его предвыборную кампанию, включая обещания, данные народу Южной Осетии, пришла к выводу, что очень много идентичного, исходного с нашей программой. И хотя я прекрасно понимаю, что обещания, данные в бурю, забываются в тихую погоду, тем не менее, как позитивный человек, я глубоко и искренне хочу верить, что данные обязательства, я именно так их определяю, они будут исполнены. А если они будут исполняться, то у меня нету повода каким бы то ни было оппозиционным действием. И именно так я и ставлю вопрос. Правильные шаги руководства республики выбивают почву из-под ног у всех тех, кто хочет быть по отношению к ней оппозиционной. Значит, что нужно делать власти? Реформировать политическую систему, экономическую, выправить всю ситуацию, повернуться, в конце концов, лицом к человеку, потому что это самый большой капитал, который есть на Земле, и решать их проблемы. И все. А все остальное уже само по себе отомрет.
Алла Алексеевна, когда мы с вами беседовали о ваших возможных первых шагах в должности президента, вы сказали о том, что в первую очередь вы пошли бы в местную тюрьму. И с учетом неправосудных вердиктов, выносившихся раньше, и с учетом условий, в которых содержатся заключенные, это казалось очень правильным, красивым и верным с нравственной и правовой точки зрения шагом. Скажите, а вы не посоветовали вашему, ну, уже, наверное, соратнику Леониду Тибилову предпринять какие-то похожие действия?
Во-первых, я хочу обосновать немного, почему у меня было такое решение. Жернова югостинского правосудия пытались перемолоть меня. Возможно, кто-нибудь другой на моем месте давно бы сломался, потому что я получала сокрушительные удары. И еще будучи председателем Союза женщин, я была в этой тюрьме с инспекторским посещением и видела там огромное количество молодых людей, которые из-за совершенных пустяков пребывали в тюрьмах. И это еще больше расположило меня к проникновению в суть осужденных. Я подготовила как раз сегодня бумагу от имени политсовета нашей партии с обращением к господину Тибилову. И это не только вопрос североостинских заключенных, которые, абсолютно убеждена, являются политическими, ибо не могли в одну секунду мои соратники, я не знаю, что у них было до того, как они приняли участие в моей избирательной кампании. Вот. Но то, что они в одночасье не могли стать все преступниками, наркобаронами, распространителями наркотиков, это я абсолютно однозначно говорю. И вот я обратилась сегодня к господину Тибилову с просьбой, если не пересмотреть эти уголовные дела, то, по крайней мере, обратиться к избранному президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу с просьбой о помиловании тех, которых уже осудили, потому что совесть моя будет значительно отягощена тем, что эти молодые, ни в чем не виноватые люди будут по 3 года отсиживать в колониях общего режима. Что касается местной тюрьмы, то условия содержания в ней чрезвычайно сложные. И я жду указа президента об амнистии. Я думаю, что он уже работает над этим документом, и очень скоро мы получим какой-то определенный позитив. А после этого те, которые останутся в тюрьмах, это уже будет предмет особой заботы нашей политической партии. Вообще-то я считаю, что государство, нормальное государство, обязано создавать условия, чтобы людям не хотелось делать плохо. Вот. Но в тех условиях, в которых мы пребывали долгие годы, и этот правовой нигилизм, свидетелями которого мы все время являлись, подводит меня к мысли о том, что там достаточное количество людей, которые или совершенно не виноваты, или по каким-то мелочным вопросам там отсиживают. И это отнюдь не способствует их, будем так говорить, реабилитации внутренней, а наоборот усугубляет духовный кризис.
Алла Алексеевна, у нас остается буквально 1 минута. Вы предвосхитили мой вопрос относительно приговоренных и тех, кто ожидают приговоров в Северной Осетии. Вы уже, наверное, слышали, что их родственники, их соратники упрекают вас в равнодушии, что вот на таком значительном мероприятии, как учредительный съезд, вы не сказали в их защиту ни одного слова с кафедры, а это могло бы иметь какое-то значение, или, как сказала одна из сотрудниц сайта Осамонга.ру, вы могли бы появиться во Владикавказе и выступить с публичным обращением в их защиту, но ничего подобного не сделали. Значит, остается у нас с вами 40 секунд. Скажите, что считаете нужным?
И я считаю, что эти люди серьезно пострадали, и упреки в мою сторону, пусть они не совсем справедливы, но я прощаю им, прощаю. И хочу сказать, нету ни одного дня, когда бы я об этих людях не думала. Что касается учредительного съезда, то в законе четко прописана процедура этого мероприятия. И если бы я себе позволила отклонение от этой процедуры, то я имела бы потом шанс не быть зарегистрированной хотя бы по этому поводу. Именно сегодня с утра мы потому и начали день с того, что подготовили заявление господину Кибилову с просьбой относительно этих молодых ребят. И я верю, что я
Спасибо большое, Алла Алексеевна. И я напоминаю, у нас в гостях, в рубрике «Гость недели» из Цхинвали была лидер партии «Площадь свободы», наша Осетия «Площадь свободы» Алла Джоева.
С ней беседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части вы услышите: Грузия продает четверть всех акций грузинской железной дороги. Оппозиция выступила с критикой мэрии Тбилиси за некачественно проведенные восстановительные работы в старых районах Тбилиси. Тбилисскому изданию «Абхазский меридиан» в эти дни исполняется 10 лет. Все это и многое другое в ближайшие полчаса на волнах радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами в Тбилиси, Сухуми и Цхинвали. 21 час 30 минут. Краткий выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Министры иностранных дел Грузии и Азербайджана обсудили ситуацию вокруг монастыря Удабно, монастырского комплекса Давид-Кареджи на грузино-азербайджанской границе в ходе состоявшегося накануне телефонного разговора. Министры договорились провести встречу в рамках Чикагского саммита НАТО, в ходе которой будет дополнительно рассмотрен данный вопрос. Кроме того, интенсивный контакт будет поддерживаться между представителями пограничных служб двух государств, передает «Грузия онлайн». Один из лидеров оппозиционного движения гражданского противостояния Сасо Манджавидзе в пятницу 18 мая был задержан у здания Дома кино в Тбилиси, где расположен офис организации, сообщила корреспондент «Новости Грузия», представитель движения Ирма Инашвили. По словам Инашвили, мотив задержания Манджавидзе пока неизвестен представителям движения, передает «Новости Грузия». Как мне сообщили Сасо, Манджавидзе задержали представители оперативной службы в 12 часов у здания Дома кино. Его отвезли в полицейское управление на улице Табукашвили, а вскоре перевезли в Тбилисский городской суд, где через час начнется судебный процесс, заявил Иванишвили. В Азербайджане в суде по тяжким преступлениям начался процесс по делу главного редактора оппозиционной газеты «Хурал» Аваза Зейналы. Журналист был арестован в октябре прошлого года по обвинению в получении взятки в крупных размерах на основе жалобы депутата департамента Гюляр Ахмедовой и еще четырех человек. Тогда же было конфисковано имущество редакции газеты «Хурал» в связи с обязательствами издания выплатить установленные судами денежные компенсации по искам ряда высокопоставленных чиновников. Зейналы отвергает предъявленное обвинение и считает, что его преследуют по политическим мотивам за критику руководства Азербайджана. Адвокат журналиста заявил о сфабрикованном характере уголовного дела и отсутствии доказательств факта получения взятки. Местные и международные правозащитные организации осудили уголовное преследование Зейналы.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузия продает четверть всех акций грузинской железной дороги. Оппозиция и ряд экономических экспертов предостерегают, стратегический объект может перейти в ненадежные руки. Государство уверяет, контрольный пакет остается у правительства, значит, все будет в порядке. В ситуации разбирался Тэмур Кигурадзе.
От продажи акций компании «Грузинская железная дорога» грузинское правительство может получить около четверти миллиарда долларов. Информацию об этом фонд «Партнерство», который управляет процессом продажи, сделал на этой неделе, вызвав ажиотаж. Встревожились как экономисты, так и политики. Политиков смущает сам факт продажи стратегического объекта. Железная дорога – один из крупнейших активов, находящихся в руках государства. При этом, как подтверждают экономисты, актив довольно прибыльный. Только за прошлый год железная дорога принесла около 300 миллионов долларов дохода. В основном за счет грузоперевозок. Оппозиционного депутата Георгия Цагариишвили очень интересует судьба денег, которые поступят в бюджет в результате продажи акций.
Куда пойдут деньги из этого партнерского фонда, никто не знает. Контрольная палата не предпринимает никаких шагов, чтобы сделать этот процесс прозрачным.
Интересен и другой вопрос. Кого в первую очередь могут заинтересовать акции грузинской государственной компании? Экономист Ладо Папава не сомневается, что главным желающим окажется Россия, которая уже давно хочет установить контроль над железнодорожными путями на Южном Кавказе.
Мы не должны забывать, что совсем недавно Россия приобрела армянскую железную дорогу и даже поменяла ее название на Южно-Кавказскую дорогу. Поэтому Россия даже не скрывает того, что хочет управлять всей Южно-Кавказской системой.
Немного помешков, Министерство экономики расщедрилось на объяснение, подтвердив, что ведется изучение возможности продажи акций железных дорог Грузии, и на продажу будет выставлено только 25%. Контрольный пакет останется у государства. При этом ни слова о том, почему принято решение продать часть государственной стратегической компании или кого видит Грузия в роли потенциальных покупателей. Экономический аналитик Ревасса Кеваришвили уверен, что даже 25-процентный пакет даст в руки совладельцам вполне реальные рычаги управления и давления на стратегическую компанию.
Согласно законодательству Грузии, у такого акционера есть право высказывать любые претензии, требовать назначения своего представителя в совет директоров, требовать проведения независимого аудита, участвовать в составлении инвесторского плана. Компания, взявшая 25%, будет иметь серьезное влияние на всю политику железных дорог.
Именно поэтому аналитик считает необходимым сделать процесс продажи максимально прозрачным и предоставить обществу резоны и рациональные основания того, что государственная монополия управления стратегическими железными дорогами должна быть нарушена. Кроме этого, Саакашвили недоумевает, почему для размещения акции была выбрана именно лондонская биржа. Европейский рынок сейчас очень неустойчив, говорит эксперт. Многие мировые игроки, наоборот, забирают свои активы из Европы. При таких обстоятельствах размещение акций вызывает еще больше вопросов, заключает аналитик. Тэмур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Оппозиция выступила с критикой мэрии Тбилиси за некачественно проведенные восстановительные работы в старых районах столицы. Сегодня один из лидеров свободных демократов, депутат столичного законодательного органа власти Зураб Абашидзе, потребовал от столичных властей обнародовать проекты восстановительных работ и их финансовые сметы. Рассказывает Мзия Парисишвили.
Перед зданием мэрии Тбилиси оппозиционер Зураб Абашидзе и его молодые соратники по партии «Свободные демократы» показали журналистам фотографии, на которых было видно, что восстановительные работы на проспекте Ахмашенебели были проведены некачественно. Отреставрированные здания в обновленном историческом районе были сданы к 8-летней годовщине революции роз. Спустя полгода на многих зданиях уже обсыпалась штукатурка. В некоторых из них частично вышла из строя система водоснабжения. Зураб Абашидзе считает это доказательством того, что городские власти лишь наводят косметику на фасадах, не заботясь о качестве реставрации.
Еще раз призываю мэра столицы сделать прозрачными все реставрационные сметы, которые имеют отношение к реконструкции старого Тбилиси.
В своем письменном обращении депутат также потребовал от мэрии Тбилиси обнародовать информацию о ремонтных работах на улицах Пушкина и Версхли. В ходе этих работ сносят старые здания. Жителям неизвестно, как после реставрации будет выглядеть их улица, какие здания будут на ней возведены и какая компания ведет ремонтные работы. Пресс-секретарь тбилисской мэрии Бачо Долидзе критику оппозиции считает считает безосновательной, подчеркивая, что реконструкция носит комплексный характер, и мэрия готова отчитаться за каждый потраченный лари.
Мы решили провести капитальный ремонт на улице Пушкина, поскольку здесь здание находится в очень плохом состоянии. В первую очередь будут укреплены конструкции, а затем начнется реставрация фасада. Все работы закончатся к осени. Это касается прозрачности расходов. Все так и есть. Сураб Абашидзе может письменно обратиться в мэрию и получит соответствующий ответ.
Заявил Бачодолидзе. Слова представителя столичной мэрии у многих представителей НПО и СМИ вызвали скептическую улыбку. Мэрия Тбилиси известна как одно из самых закрытых госучреждений. Несмотря на шумные протестные акции, НПО не смогли добиться от городских властей публичного обсуждения проектов реконструкции старых районов столицы. Более года журналист студии «Монитор» Нана Беганишвили старается выяснить, как ведется восстановление исторического центра города. Она подала в суд на фонд развития старого Тбилиси, который отказался предоставить смету ремонтных работ. В ходе журналистского расследования Нана обнаружила, что фонд, учрежденный мэрией Тбилиси, нанимает для строительных работ компании без проведения тендеров. При этом он не дает никаких разъяснений, по каким критериям проводится отбор субподрядчиков. Нану Беганишвили возмущает также и отсутствие ограничений при распределении городской собственности.
По распоряжению мэра Кики Угулава в собственность фонда перешло два исторических здания на отреставрированном проспекте Ахмашенебели, а фонд, в свою очередь, продал огромные площади в этих зданиях за символическую цену компании, директором которой является свояк мэра Тбилиси Георгий Гуниашвили.
В своей телепрограмме Нана Беганишвили также рассказывает о других фактах сотрудничества городских властей с компаниями, чьи владельцы находятся в родственных или же в дружеских отношениях с мэром Тбилиси и с президентом Грузии. По словам Нану Беганишвили, все это вызывает множество вопросов, несмотря на то, что Михаил Саакашвили во время открытия отреставрированного проспекта Ахмашенебели в очередной раз заявил:
«Мы в Грузии искоренили коррупцию раз и навсегда».
Согласно законодательству, на письменный запрос депутата Зураба Абашидзе мэрия обязана ответить в течение 10 дней, предоставив подробную смету ремонтных работ. Может быть, тогда и станет понятным, на что именно были потрачены около 300 миллионов лари. Именно в такую сумму обошлись столичному бюджету восстановительные работы в старых районах Тбилиси. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тбилисскому изданию «Абхазский меридиан» в эти дни исполняется 10 лет. Это большой срок для проекта, который сосредоточил свое внимание на такой сложной и деликатной теме, как урегулирование грузино-абхазского конфликта. Об издании рассказывает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария, который также сотрудничает и с «Абхазским меридианом».
В нынешнем мае издающаяся в Тбилиси газета «Абхазский меридиан» редактор Деви Путкарадзе отмечает десятилетие со дня выхода первого номера. Этот ежемесячник, поистине уникальное издание, единственное сегодня, которое обращено одновременно к двум читательским аудиториям, и грузинской, и абхазской. И сам факт, что она выходит уже в течение десятилетия, говорит об успешности этого проекта, направленного на поддержание грузино-абхазского диалога. А ведь поначалу в абхазском обществе многие встретили эту газету с настороженностью, считая, что в ее благорасположенности к Абхазам и Абхазии кроется подвох. В ноябре 2004 года в Стамбуле состоялась встреча журналистов и представителей неправительственных организаций Южного и Северного Кавказа. Среди ее участников был и сотрудник абхазского меридиана Дэвид Бердзанишвили. На одном из заседаний журналисты из Абхазии критически отозвались об этом издании. Дэви Бердзанишвили был озадачен, и во время кофе-брейка, когда мы стояли за одним столиком, у нас состоялся более обстоятельный разговор на начатую тему. Мы, журналисты из Сухума, постарались объяснить ему, почему в абхазском обществе к абхазскому меридиану относятся пока скептически. Нет, не потому, что у нас не приемлют все, исходящее из Тбилиси. Просто нашему читателю это издание кажется слащавым и уходящим от обсуждения реальных проблем грузино-абхазского урегулирования. Вскоре абхазский меридиан, тем не менее, нащупал таки верную интонацию. Не знаю, как у грузинской части аудитории, но у абхазской части публикации газеты не вызывают раздражения, что в нашей ситуации уже очень значительное достижение. И абхазские и грузинские авторы в газете отстаивают свою точку зрения, но делают это спокойно, не навязывая ее насильно. Особенно удачной, мне кажется, следующая находка коллектива абхазского меридиана. Вот уже 2 года в этом ежемесячнике на актуальные, весьма, как правило, острые вопросы группы абхазских журналистов, выступающих под коллективным псевдонимом Астамур Цвижба, отвечает кто-то из грузинских политиков, политологов, экспертов. А около 1,5 лет на вопросы группы грузинских журналистов под коллективным псевдонимом Георгий Цнобеладзе кто-то из абхазских. И делается это попеременно. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
К международным темам. В США в Кэмп-Дэвиде начинается саммит Большой Восьмерки. Хотя интерес к нему не столь велик, как в предыдущие годы, Кэмп-Дэвидская встреча может стать важным этапом в поиске решения важнейших проблем мировой политики и экономики. Рассказывает Алан Давыдов.
Барак Обама в пятницу вечером выступит в роли хозяина встречи с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Канады, России, Франции и Японии в президентской резиденции Кэмп-Дэвид. Том Донилан, советник президента по национальной безопасности, на брифинге в четверг назвал предстоящий Кэмп-Дэвидский саммит уникальным. Встреча Большой Восьмерки станет крупнейшим проводимым когда-либо в Кэмп-Дэвиде собранием лидеров. Впервые сюда прибудут главы более чем 2 государств, хотя за 70-летнюю историю этой усадьбы их здесь побывало более 50 сотни. Как отметил Донилан, главе каждого государства со свитой в Кэмп-Дэвиде отведен отдельный коттедж. Многие наблюдатели предполагают, что Барак Обама выбрал такой полуофициальный формат встречи, предшествующий Чикагскому саммиту НАТО, специально для удобства избранного в 3-й раз президентом России Владимира Путина. Однако Путин неожиданно отказался от поездки, направив в Кэмп-Дэвид премьера Дмитрия Медведева. В отличие от Путина, новоизбранный президент Франции Франсуа Олланд приглашение Обамы принял и даже предварительно встретился с ним в Белом доме. Обама возлагает большие надежды на диалог с Олландом, который перед выборами обещал добиваться переноса центра тяжести европейской фискальной политики с режима строгой экономии на экономический рост. В пятницу вечером руководители Большой Восьмерки в загородной резиденции Обамы ждет рабочий ужин. На нем будут обсуждены вопросы международной безопасности, в частности, ход переговоров 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии с Ираном по поводу ядерной программы Тегерана. Вероятнее всего, будет также дискутироваться ситуация в Северной Корее, Сирии и Бирме. В субботу лидеров группы 8 ожидает еще более напряженная работа. Обсуждение проблем мировой экономики, особенно долгового кризиса в еврозоне, экономической и политической ситуации в Греции. Помощник Барака Обамы Том Донилан так формулирует позицию Белого дома по этому блоку проблем. Во-первых, Соединенные Штаты приветствуют развертывающуюся дискуссию и дебаты в Европе о неотложности повышения занятости и экономического роста. Во-вторых, Соединенные Штаты рассчитывают на положительные результаты экономических дискуссий и шагов, предпринимаемых в Европе. В-третьих, президенту Обаме не терпится возглавить дискуссию лидеров о неотложных мерах с применением системного подхода к нейтрализации кризиса, которые привели бы к устойчивому оздоровлению в Европе. Это будет ключевой компонент переговоров в Кэмп-Дэвиде. Кроме того, по словам Донилана, в Кэмп-Дэвиде поочередно пройдут рабочие сессии по энергетике и климату, продовольственной безопасности для стран Африки, а также по экономическим преобразованиям в Афганистане после вывода из этой страны войск НАТО.
Рассказывал Алан Давыдов, продолжая международную тему. Владимир Путин отказался от участия в саммите Большой Восьмерки в США. Страной своего первого визита в качестве новоизбранного президента России он выбрал Белоруссию. Это решение комментирует обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Относительно первой поездки нового российского президента вообще было очень много версий, потому что его действительно одновременно ждали сразу в нескольких местах. Ждали в Астане, ждали в Соединенных Штатах, на встрече восьмерки ждали, кстати говоря, в Израиле. Утверждалось, что Владимир Путин один из своих первых визитов, если вообще не первый визит, осуществит именно в эту страну. Но мне кажется, что выбор Минска в той политической ситуации, которая сегодня сложилась и в России, и на постсоветском пространстве, вполне логичен. Это такой акцент на постсоветской интеграции. Потому что Владимир Путин постоянно о ней говорит, он постоянно утверждает, что необходимо расширять базу постсоветской интеграции, в том числе и за счет Украины, которая пока что отказывается от каких-либо вот таких реальных шагов по присоединению к интеграционным симулякрам путинских времен. И то, что Владимир Путин едет в Беларусь, он как раз показывает, что он будет продолжать придерживаться этой линии. Другое дело, что известно, что между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным крайне неприязненные личные отношения, и белорусский президент не скрывал этой своей неприязни даже уже после того, как Владимир Путин был избран президентом России. Но, возможно, это еще и визит по укрощению белорусского президента, чтобы не допустить какого-либо рода жестких заявлений и уж тем более каких-либо непредвиденных шагов со стороны Лукашенко в ближайшем будущем. Это ведь на самом деле символические жесты, которые могут и не означать истинных намерений политических действий. Я хотел бы напомнить, что бывший президент Украины Виктор Ющенко в 2004 году после победы на выборах свой первый визит осуществил в Москву. А его наследник Виктор Янукович, преемник Виктор Янукович, свой первый визит осуществил в Брюссель. Но мне кажется, никто не будет считать, что Ющенко был пророссийским президентом Украины, а Янукович является прозападным, правда? Поэтому есть некие жесты, которые или даже антижесты. Ющенко хотел отмежеваться от своего образа про западного политика. Янукович хотел все-таки провести впечатление не столь пророссийского политика, сколь ему навязывали этот образ. А Владимира Путина, я думаю, что это тоже жест, который понятно, что Белоруссия не является центром российских внешнеполитических усилий. Понятно, что интеграционный процесс, проект российско-белорусский потерпел поражение, что в любом случае единственный рычаг давления на Белоруссию – это экономический рычаг. Но хочется все же вновь вернуться к идее российско-белорусского взаимопонимания и еще раз говорю, возможно, сделать ее вот таким вот фундаментом для дальнейших заявлений. Но это вне реальной политики. Я вообще не уверен, что сегодня Кремль может существовать в парадигме реальной политики, как и внешней, так и внутренней.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Эхо Кавказа.
Возвращаемся в наш регион. Научно-практическая конференция, посвященная предстоящему столетию Сухумской городской клинической больницы, прошла в Абхазии. Тема форума – неотложное состояние в медицине. Из Сухуми передает Марианна Котова.
За все послевоенное время в Абхазии не проводились конференции, посвященные неотложной медицинской помощи. Хотя 80% оказываемой врачами помощи приходится на долю неотложных диагнозов. Причем нет такой медицинской сферы, где не требовалась бы неотложка. Поэтому в конференции приняли участие врачи разных специализаций. Онкологи, офтальмологи, отоларингологи и другие. Организатор форума, главный врач Сухумской городской больницы Вячеслав Абухбо уверен, что мероприятие не пройдет бесследно и окажет большую помощь в развитии медицины в Абхазии. Говорит Вячеслав Абухба.
Это та площадка, где наши доктора могут высказаться, свое мнение, и обменяться опытом. Плодотворная работа конференции послужит дальнейшим вкладом в улучшение медицинского обеспечения нашего населения.
В конференции приняли участие врачи из России. Игорь Корниловский, офтальмолог из Москвы, рассказал абхазским врачам о новейшем методе лечения лазером. На его взгляд, у абхазской медицины есть будущее, так как он увидел много молодых врачей, которые получили хорошее образование и опыт в России, но горят желанием работать именно у себя дома, а также предложил помощь при организации курсов повышения квалификации. Говорит Игорь Корниловский.
Наш институт, где я работаю, совершенствование врачей, готов оказать такую помощь, провести здесь цикл сертификационный, обучить врачей, с тем, чтобы пациентам не нужно было ездить куда-то в Москву и тратить личные средства. Все будет делаться у вас в Абхазии. Возможности для этого, я думаю, что здесь будут созданы.
Материалы конференции опубликовали в форме сборника. В него вошли статьи об организации помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, о тактике медслужбы в военное время, об организации неврологической помощи и спасении больных при диабетической коме и многие другие. В сборнике была опубликована статья молодого хирурга-онколога Эсмы Каце. 3 года она работает в военном госпитале и не понаслышке знает о проблемах лечения онкологических заболеваний в Абхазии. По ее мнению, перспективы развития этой области медицины есть, и врачам они видны невооруженным глазом.
Я вижу динамику, которая уже есть, то есть уже есть результаты по сравнению с тем, что было, когда я приехала, всего за 3 года. У нас есть молодые специалисты, это самое главное. Человеческий ресурс не заменишь всякими аппаратами, какими бы высокоточными они ни были.
Конференцию ее организаторы посвятили предстоящему столетию Сухумской городской клинической больницы. Ее история начинается в 1914 году, когда врачами Рукиным, Спиранти и Григолия было построено двухэтажное здание, в котором стала размещаться больница. Сегодня ее история продолжается и развивается, как в общем и медицина в Абхазии в целом. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал заборником.
На волнах радио «Эхо Кавказа». Городской репортаж. Каждую пятницу. И в завершение программы материал в рубрике «Городской репортаж». Наш корреспондент Олеся Вартанян провела день с тбилисским почтальоном.
Лишь самый отчаянный житель столицы решится сегодня доверить конверт насквозь проржавевшему почтовому ящику. Почти 20 лет почта в Тбилиси не работала. Ее функции выполняли частные курьерские компании. Ливану Цанава 23 года. До осени прошлого года, пока ему не предложили работу, он даже и не догадывался, что в Тбилиси все еще есть почтальоны. Единственной ассоциацией, оживавшей в его памяти, был мультяшный персонаж – почтальон Печкин.
Многие здесь сейчас точно не знают, что почта существует. Говорят, какая почта, где такие вещи, да?
Рассказывает мне Ливан в самом начале своего рабочего дня. Он среднего роста, худощавый, лицо, с которого почти никогда не слетает улыбка, слегка тронуто первым весенним загаром. Рыжие кудри вносят в его облик элемент легкомыслия. Ливан привык, что те, кому стучится в дверь, как правило, ждут от него плохих новостей. Так получилось, что большая часть доставляемой им корреспонденции – это уведомления из судов, банков, да и выписки о штрафах. Мы подходим к частному дому. Вместо двери – фанерная доска. Ливан заранее предупреждает меня, что сейчас может случиться скандал. В руках у него уведомление о штрафе в 75 лари. Этот человек без билета проехал на автобусе и не заплатил в указанный срок штраф в 5 лари. Теперь, с учетом пени, ему придется раскошелиться на куда более чувствительную сумму. Дверь открывает пожилая женщина. Ливан оказался прав. Узнав, с какой вестью явился гонец, женщина начинает истошно кричать, ругаться и прогоняет нас со двора.
Отказалась принять письмо.
И что с ней сейчас будет?
Судить будут.
Ливан привык, что люди ругаются из-за доставленной им новости, но так бывает не всегда. Как-то раз Ливан доставил уведомление из банка. Должнику предписывалось срочно вернуть 2 миллиона лари. Мужчина серьезно расстроился, но Ливану, несмотря на его опасения, не стал предъявлять никаких претензий.
Есть нормальные люди. Есть ненормальные. Нормальных... Очень хорошо, что много.
Улыбается юноша. Через пару месяцев будет ровно год, как Ливан работает почтальоном. Он разносит почту в центральной части элитного района в Оке. Многие там его уже знают. При входе в организации охраняемые дома молодого курьера не досматривают и не требуют предъявить документы. Серая майка с вышивкой «Почта Грузии» – это его пропуск. Мы поднимаемся на четвертый этаж новостройки. Пока Ливан оформляет доставку заказного письма, нетерпеливый получатель распечатывает большой белый конверт. Пробежав глазами по первым нескольким строчкам, он начинает качать головой и звать людей из соседних комнат. Не произнеся ни слова, Ливан быстро выходит на лестничную площадку.
Что за новость была?
Кто-то слил голову.
Выстрелил?
Да.
Самое трудное в работе Ливана – разобраться в неполных адресах на конвертах. Часть домов в Оке не имеет собственных номеров. 2-3, а иной раз и 5 многоэтажек зарегистрированы под одним и тем же номером. Пойди разберись, в которой из них находится нужная квартира. Приходится прибегать к помощи продавщиц маленьких дворовых магазинов. Они, как правило, знают каждого жителя.
Этот человек сейчас нас домой не пустит.
Предупреждает меня Ливан, поднимаясь на последний этаж дома на центральном проспекте Чавчавадзе. Так и случилось. Дверь открыл мужчина средних лет, выражение лица которого отсутствовал даже намек на дружелюбие. Вдобавок он вышел к нам почти голым. Его полное ногое тело еле прикрывал распахнутый синий махровый халат. Ни Ливан, ни даже я мужчину явно нисколько не смущали. Он, не торопясь, принял письмо, расписался и, не попрощавшись, громко хлопнул дверью. До следующего адреса путь оказался неблизким. Я стала расспрашивать Ливана о его семье. Он родом из села Квитаули, Чамчирского района, Абхазии. Во время войны семья переехала в Москву. Но отец скучал по родственникам и надеялся, что на родине жить будет легче. Переезд в Тбилиси себя не оправдал, говорит Ливан. Семье и сегодня далеко до благоденствия. Недавно им пришлось продать квартиру в старой части города, и теперь они живут на отшибе. После окончания школы Ливан пошел учиться, но родители не смогли оплатить его учебу. Пришлось все бросить и идти работать. Дверь открывает прислуга. Она впускает нас в прихожую роскошной двухэтажной квартиры в самой элитной многоэтажке в Оке. Здесь не живут случайные люди. Хотя время уже обеденное, хозяйка квартиры еще спит. В ожидании, пока она спустится, мы с любопытством рассматриваем элементы роскошного убранства квартиры. Мебель с позолотой, телевизор на всю стену, картины известных художников. Ливану с его работой довелось повидать немало таких шикарных квартир.
Как сказать, беженцы с Абхазии. У меня никогда не было таких комфортов, как я туда увидел. Смог бы, ну, я же вижу, как люди живут. Я говорю об квартирах. У меня такой квартиры не было и не есть, а может, когда-нибудь будет. Ну, я не уверен.
Говорит Ливан. Но стать обитателем в Оке не стремится. Уж слишком толстокожие здесь люди живут, морщится Ливан. Примерно к 2 часам дня нам удалось разнести всю почту. На мои расспросы, как он намерен провести остаток дня, Ливан ответил открытой улыбкой. Сказал лишь, что его уже дома ждут.
Материал в рубрике «Городской репортаж» подготовил наш корреспондент Олеся Вартанян.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паланда. Всего доброго. До завтра.